Радио «Донбасс Реалии».
Приветствую вас, друзья, это радио «Донбасс Реалии». Сегодня понедельник, первый день новой недели, 16 августа. В студии в следующий час с вами будет ведущий Александр Лащенко. Со свежим выпуском новостей ко мне присоединится мой коллега Егор Устинов. Ну а расскажем мы, в частности, в программе «Вот о чем». Боится ли Россия НАТО и насколько велика для нее угроза от Украины? Конкурс учителей Донецкой области «Кто может победить?» Концлагерь, изоляция в Донецке, новое свидетельство узников. Ну, разговор в студии прямого эфира, чем будет Талибан, то есть фактически, ну, на 99% контроль этого движения над Афганистаном для президента России Владимира Путина козырем в руках лидера России или, наоборот, скажем так, головной боли поводом для избрания данной темы, понятно, что стало центральной сегодня тема мировых новостей. Действительно, Талибан контролирует со вчерашнего дня все ключевые города Афганистана, все пограничные пункты этой страны, которые, в частности, граничат с тремя республиками бывшего Советского Союза: Узбекистаном, Туркменистаном, Таджикистаном. А в Таджикистане есть российская военная база, Туркменистан, Узбекистан тоже весьма связаны с Российской Федерацией. С другой стороны, Россия называет, цитата, «Талибан террористической организацией, ведет с ней активные переговоры». В частности, сам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не поленился принять в Москве делегацию талибов. Вот что это, козырь в руках Путина будет, то, что талибы, по крайней мере, на сегодня контролируют Донбасс, или, наоборот, головная боль, вспоминая, в частности, вторжение в свое время советских войск в Афганистан. Попытаемся разобраться в нашем эфире. 0800-300-403, набрав этот номер, и вы, друзья, имеете возможность стать участниками нашей дискуссии.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Ну и обещанный выпуск новостей от Егора Устинова. Пожалуйста, Егор.
Приветствую. Десятки схронов с оружием и более 200 килограммов взрывчатки обнаружили на востоке Украины с начала текущего года. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины. По данным СБУ, в Луганской области установили местонахождение более 40 тайников. Из них изъяли 1000 единиц оружия и боеприпасов незаконных формирований. Среди обнаруженного реактивный пехотный огнемет производства России. Обнаруженные тайники в 2014 году обустроили диверсионные группировки ЛДНР. Также, по данным СБУ, в Покровском районе Донецкой области правоохранители изъяли из тайника так называемого батальона «Восток» автомат, гранаты, почти 3000 патронов различного калибра и прочее. Напомню, Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке группировок ЛДНР. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские добровольцы. Российские гибридные формирования трижды нарушили режим тишины на Донбассе. За прошедшие сутки об этом сообщили в штабе операции объединенных сил. Обстрелы фиксировали в районе Светлодарска, Золотого 4, Катериновки. Потерь нет. Группировка ЛНР, в свою очередь, обвинила ВСУ в обстрелах окрестностей Золотого 5 и Лозового. Группировка ДНР украинских военных обвинила в обстрелах Ленинского. С начала текущих суток нарушений не зафиксировано. Российские гибридные силы требуют от наблюдателей миссии ОБСЕ согласовывать визиты в подконтрольные им населенные пункты. Об этом говорится в последнем отчете миссии. По данным ОБСЕ, 13 августа члены вооруженных формирований отказались пропускать патруль миссии через блокпост вблизи Старомихайловки на север. Среди названных причин – военные действия в этом районе и необходимость согласовывать визиты с лицами, которым принадлежит фактический контроль в части Донецкой области. Полиция рассматривает три основные версии гибели городского головы Кривого Рога Константина Павлова. Об этом сообщил начальник полиции Днепропетровской области Анатолий Щадило. По его словам, среди основных версий – убийство, самоубийство, неосторожное обращение с оружием. Напомню, 15 августа в собственном доме нашли застреленным мэра Кривого Рога Константина Павлова. Труп мужчины нашел его знакомый, рядом с ним лежало оружие. По факту смерти Павлова открыто уголовное производство по статье «Убийство». Информация об отмене учебного процесса в школах с 1 сентября недостоверна. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Украины. Министр образования и науки Сергей Шкарлиц сообщил, что при любом уровне эпидемической опасности образовательный процесс будет продолжаться. В министерстве призывают пользоваться официальными страницами министерства в социальных сетях. В целом, министерство рассматривает несколько вариантов начала нового учебного года в Украине. Например, посещение учебных заведений будет разрешено в обычном режиме при условии низкого высокого уровня заболеваемости. В случае высокого уровня заболеваемости образовательный процесс будет обеспечиваться дистанционно. 417 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны. В Донецкой области, в частности, 8 человек заболели ковидом. На Луганщине 7 новых случаев заражения. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемого Минздрава ЛНР, за минувшие сутки 3 человека умерли от осложнений болезни. О новых случаях заболевания не сообщали. В Ордо также о новых случаях заражения не сообщали. В Славянске сегодня возле городской клинической больницы протестовали медики, требовали выплатить зарплату, которую им не платят с июня. Об этом сообщает сайт города 6262. Участники акции протеста обвиняют в сложившейся ситуации руководство больницы и местной власти. Чиновники, в свою очередь, объясняют, что Национальная служба здоровья не перечисляет больнице деньги в полном объеме. Всего работникам Славянской городской клинической больницы задолжали около 7 миллионов гривен заработной платы. Министерство здравоохранения создало специальную комиссию, которая проанализирует эффективность деятельности Донецкого национального медуниверситета и его филиалов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. По результатам анализа в министерстве примут решение о дальнейшей деятельности университета и его филиалов. Напомню, что Донецкий медуниверситет – вуз переселенец. Сегодня он базируется в Краматорске, Мариуполе и Кропивницком. Последний филиал после окончания 2020-2021 года было решено ликвидировать. Это вызвало протесты студентов и коллектива. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 17 августа, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15-18 градусов, днем до плюс 32.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Итак, это радио «Донбасс. Реалии». Рад приветствовать слушателей громадского радио, которые с этой минуты присоединяются к нашему эфиру. Уже скоро начнет работать бесплатный эфирный телефон радио «Донбасс. Реалии», номер которого 0800-300-403. Готовьте ваши вопросы, возможные реплики, мнения по теме эфира. Сегодня, в центре внимания всего мира события в Афганистане, где движение «Талибан» фактически, если не на 100%, конечно, то процентов на 98-99 взяло под контроль это государство, в котором оно правило 5 лет с 96 по 2001 год, потом после теракта в Америке, после операции Соединенных Штатов и их союзников. 20 лет «Талибан» был, можно сказать, на подпольном положении, партизанском, теперь опять, получается, возвращается к власти. Правда, лидеры «Талибана» утверждают, что это уже другое движение. Они дословно, но по сути их цитируют, обещают не трогать мирных жителей Афганистана, не устраивать публичные казни, как они расправились тогда, 20 лет назад, например, с Наджибулой, одним из предыдущих лидеров этой страны, прямо на площади, пытав его жестоко и повесив вместе с братом. Он скрывался в миссии ООН, но дипломатический статус этой организации в Кабуле не помешал тогда «Талибану» сделать то, что они сделали с Наджибулом, Булой и его братом. Посмотрим, как будет сейчас. Но дело не во внутренне афганских вопросах. Они интересны, важны, но куда более интереснее Украине то, как «Талибан» будет действовать, по своему периметру. Это страна довольно большая, она имеет границы с Таджикистаном, Туркменистаном, Узбекистаном. А эти три постсоветские республики имеют тесные связи, в свою очередь, с Россией. В частности, в Таджикистане размещена 201-я российская военная база. Россия ведет с «Талибаном» активные переговоры, называя одновременно официально эту организацию, цитирую, террористической, конец цитаты. Вот «Талибан» — это козырь Путина с учетом налаженной коммуникации. Или все-таки головная боль, если вспомнить советское вторжение, с чего и начались более 40 лет назад проблемы этой страны, до этого времени вполне мирной. Попытаемся разобраться. И, собственно говоря, у Путина хватит ресурса продолжить агрессию на Донбассе, а более чем 77 лет он не собирается отступать, видно это из его действий, и одновременно решать вопросы Центральной Азии, возникающие в том числе и прежде всего благодаря активизации «Талибана». Разберемся с экспертами прямого эфира радио «Донбасс Реалии» Александром Мусиенко и Ильей Кусай минут через 10. А пока к иным темам.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
На последнем саммите НАТО Альянс подтвердил готовность принять в свои ряды Украину и Грузию, хотя план действий, скажем так, не был утвержден, как и в 2008 году, за несколько месяцев до российской агрессии, тогда против Грузии. Является расширение НАТО реальной угрозой для России, о чем неустанно повторяет, в частности, президент России Владимир Путин? Является ли сам блок, собственно, противником Российской Федерации, или угрозы исходят из других частей света, из того же Афганистана, возможного, о чем мы поговорим, опять же, минут через 10. Об этом мой коллега Сергей Медведев расспросил директора Российского института стратегических оценок Сергея Ознобищева и политолога, гендиректора Российского совета по международным делам Андрея Картунова.
Сергей Ознобищев, директор института стратегических оценок. Добрый день, Сергей.
Добрый день, добрый день.
Откуда этот страх перед НАТО? Он иррациональный или у него есть какая-то реальная все-таки подоплека?
И то, и другое. Нет в жизни и в политике простых решений. Вот негативное восприятие НАТО и расширение НАТО, ему уже 30 лет от роду, да, если не больше. Но расширение началось реально в 94 году. Люди моего поколения еще это помнят, вживую, что называется, да? Ну, а дальше во многом это, в кавычках, заслуга нашей советско-российской пропаганды, которая показывает сюжеты, показывает эти самые маневры. Я хорошо помню, вскрики наших еще советских политологов по поводу того, что нам грозят бронированным кулаком. Вот, больше всего кричали люди, которые потом уехали на Запад. Это я тоже помню. Вот. Есть такая интересная черта у российской элиты. Но повторяю, и то, и другое. А в чем опасность? Опасность не в том, что НАТО хочет на нас напасть, точит зубы, да? Кряцает, бряцает и вот строит эти планы. Опасность в том, что мы сорвемся из конфликта, сорвемся в неуправляемую эскалацию.
А к нам по Зуму присоединяется Андрей Картунов, генеральный директор Российского совета по международным делам. То, что вызывает всегдашние опасения, снова выданные обещания Украине и Грузии по поводу вступления в НАТО. Вот в этом последнем раунде в Брюсселе есть в этом что-то новое, в этих обещаниях? Или это традиционные ритуальные вещи, и, собственно, ни та, ни другая страна не становится ближе к вступлению в НАТО?
Мне кажется, что ничего принципиально нового в документах, которые были приняты на последней сессии Совета НАТО, не было. Действительно, двери остаются открытыми, и теоретически, конечно, и Украина, и Грузия могут в конечном счете стать членами Североатлантического альянса. Но пока что вот все попытки Киева добиться от Запада более конкретных сроков, каких-то дорожных карт по вступлению, обещаний, успеха не имели. Я думаю, что едва ли эта ситуация изменится, прежде всего с учетом тех позиций, которые занимают основные европейские страны-члены НАТО, Германия, Франция, Италия, которые не видят Украину в качестве фактора, который мог бы усилить безопасность Североатлантического союза. То есть Украина воспринимается, как и, впрочем, Грузия, не столько в качестве актива, сколько в качестве возможного пассива, в качестве дополнительного обременения для Североатлантического блока. И это, конечно, сдерживает энтузиазм в отношении возможного расширения.
Если все-таки фантазировать, их возможное даже не вступление, а вот план действий по членству, сближение с НАТО, это будет представлять из себя угрозу России, ту угрозу, о которой нам постоянно доводится слышать?
Ну, любое изменение военного потенциала Украины может, конечно, изменить баланс сил в Восточной Европе, тем самым создать вызовы и для России тоже. То есть, если обращать внимание только на потенциалы, только на материальные факторы, то, конечно, но, собственно, и модернизация украинской армии – это тоже тот фактор, который приходится учитывать в российском военном планировании. Сегодня украинская армия, в том числе и за счет сотрудничества с западными партнерами, уже совсем не та армия, которая она была, скажем, в 2014 году. И я думаю, что наш генштаб, безусловно, учитывает вот эти программы модернизации, сотрудничества с НАТО, как, впрочем, и двустороннее сотрудничество Киева с отдельными западными государствами, прежде всего с Соединенными Штатами. Ведь Соединенные Штаты могут использовать другие механизмы, не только многосторонние институты НАТО, но вот, скажем, существует американский военно-политический союз с Японией или с Южной Кореей. Там никаких международных структур многостороннего плана нет. И тем не менее Соединенные Штаты оказывают этим странам очень серьезную поддержку в сфере безопасности.
Вообще инфраструктура НАТО становится ближе к России? Вот, как я понимаю, она сейчас усилила контингенты НАТО в странах Балтии после 2014 года. НАТО приближается?
Ну, вы знаете, в основополагающем акте отношений России и НАТО существует в том числе положение о неразмещении существенных новых вооружений и воинских контингентов по линии соприкосновения НАТО и России. И, в принципе, обе стороны избегают таких явных шагов, которые могли бы быть интерпретированы как нарушение положений основополагающего акта. Поэтому вот здесь такой принцип используется, как ротация отдельных военных подразделений НАТО на границах с Российской Федерацией. Но вопрос, что считать значительным воинским контингентом, способным изменить соотношение сил, этот вопрос остается открытым. Поэтому
продолжаем эфир радио «Донбасс Реалии». В Украине проходит пятая премия для учителей Global Teacher Prize Ukraine. Это ежегодная национальная премия для учителей агента образовательных изменений. В этом году в ней будет отдельный конкурс для педагогов из школ зоны операции объединенных сил ООС. Среди тех, кто подал свои документы на конкурс, учителя физкультуры из города Мариуполя Геннадий Иванченко. И как он готовился к данному конкурсу, какие цели перед собой ставит, его расспросила корреспондентка радио «Донбасс Реали» Ирина Горбасева.
С участником пятого юбилейного конкурса Global Teacher Prize Ukraine 2021 учителем 56-й школы Мариуполя Геннадием Иванченко удалось встретиться в спортивном зале комплекса «Ильичевец» во время подготовки к турниру по пауэрлифтингу. Пока дети наслаждаются последними деньками уходящего лета, учитель не теряет времени, держит себя в отличной спортивной форме и готовится побеждать. Учительская карьера Геннадия Иванченко началась в 87-м году, сразу после окончания Донецкого государственного университета. Сначала он преподавал украинский язык и литературу, а физической подготовкой школьников занялся в 90-е, когда мужчины массово начали уходить из школы. Так, однажды войдя в спортивный зал, он задержался там на целых 35 лет, даже получил дополнительную квалификацию. Сейчас Геннадий занимается физическим воспитанием молодежи, тренирует школьную баскетбольную команду, возглавляет скаутскую организацию Мариуполя, находит время на волонтерскую деятельность, он помогает военным с самого начала войны, ведет активный образ жизни и готовится к педагогическому конкурсу. Правда, в них он участвует реже, чем в спортивных соревнованиях.
Ну, в таких великих конкурсах приймав десь участь не так часто, як би хотілося, але це були різні причини. На початку своєї педагогічної діяльності, і ось буквально, ну, за останні 3-4 роки брав участь теж в педагогічних конкурсах. Цього разу на Global Teachers мене номінували мої колеги, які знають мою діяльність. Я погодився, тому що я дуже поважаю тих людей, які мене номінували, і хотів, як кажуть, виправдати їх кредит довір'я до мене, поваги, ну і щоб перевірити свої сили, свої можливості.
Серед цілей, які ставить перед собою Геннадій Іванченко, а їх по условиям конкурсу 3, створення спортивного залу, оснащеного сучасним обладнанням, і відкриття секції стрільби з лука, який в Маріуполі ще нет, но по которой тренер уже начал разрабатывать методику обучения. Главная цель его в случае победы на Global Teacher помочь дітям увидеть мир.
У мене є діти хвостуни, їх близько 10. Це переважно діти з багатодітних сімей, діти переселенців,
духовних родин. Я би хотів взяти цих дітей, щоб організувати їм тур Європою. Там Франція, Німеччина, Італія, Угорщина, отак Польща. Ну так, по-перше, щоб вони на власні очі побачили життя за кордоном. Щоб вони могли там поспілкуватися зі своїми там однолітками, якісь там зустрічі. Щоб вони побачили культуру і показати світ, бо їм дуже тяжко вирватися, бо вони не мають фінансової змоги.
К участию в конкурсе Геннадий подходит как к спортивным соревнованиям, не рассматривая других участников как конкурентов и готов порадоваться за победителя.
Беруть участь в цьому конкурсі мої колеги. Якщо комісія або координаційна та рада виберуть більш достойного і кращого, я буду тільки радий, що є люди, які заслуговують поваги і більш гідні отримати цю премію. Ні, це не конкуренція, це здоровий такий змах, в якому перемагає сильніший.
Стартувала національна премія для учителів Global Teacher Prize Ukraine в марті цього року і отримала більше 3000 заявок на участь. Почти 800 из них прошли техническую проверку, а по результатам первого отборочного тура уже определены 50 номинантов на премию. Конкурс примечательный еще тем, что в этом году у него есть специальная номинация «Учитель прифронтовых территорий». И от педагогов из Донецкой и Луганской областей в этом году организаторы получили 90 заявок на участие, что превысило число заявок из Киева. Руководитель проекта Ольга Нагорнюк считает, что поддержка учителей из прифронтовых территорий – хорошая инвестиция в будущее.
Свідомо працюють на сході, які, незважаючи на там будь-яку пропаганду антиукраїнську, виховують ось такий громадянські компетентності в дітях, в учнях. Геннадій Іванченко, зокрема, це дуже класний приклад такого педагога, який продовжує вкладати, інвестувати свій час, свою енергію в дітей. Він там долучається і до проєктів пласту, і волонтерських проєктів дуже багато вони з дітьми створюють. Ну і це можливо для того, щоб діти зростали з поукраїнською позицією. І це, знову ж таки, інвестиція в те, що в майбутньому ми зможемо реінтегрувати території, окуповані тимчасово.
Учасники фінальних іспитань будут известны уже 1 сентября. За премию 250 тысяч гривен и многочисленные призы от спонсоров им еще предстоит посостязаться. В течение 3 дней финалистов ждут серьезные испытания и пристальный взгляд квалифицированного жюри. Сама же церемония награждения состоится в Киеве 2 октября, как раз накануне Дня Учителя. Ирина Горбасева, Радио Донбасс Реалии.
До оккупации Донецка гибридными силами России на территории бывшего завода «Изоляция» устраивали различные культурные мероприятия, весьма популярные не только в самом Донецке, но и за его пределами. Когда же город начала контролировать подконтрольная Россия группировка так называемой ДНР, с территории завода звучат крики, как будто от боли, страха, отчаяния. Это цитата, об этом говорится в отчете под названием «Изоляция. Голоса из подвала». Авторы отчета польская журналистка Моника Андрушевска и украинский юрист Виталий Хекало собрали свидетельства 16 узников изоляции о нечеловеческих условиях содержания, пытках, имитациях казни, угрозах сексуального насилия и многих других преступлениях гибридных сил России на Донбассе.
Я очнулся в машине от адской боли. Я почувствовал, что меня бьют. Били ногами, руками, по лицу, ногам, ребрам, голове, животу. Вот так описывает обстоятельства задержания один из узников тюрьмы изоляции в оккупированном гибридными силами России Донецке. Это свидетельство есть в докладе «Изоляция. Голоса из подвала». Всего в докладе журналистка Моника Андрушевска и юрист Виталий Хекало собрали 16 свидетельств мужчин и женщин, которых группировка ДНР удерживала в подвалах изоляции с 2016 по 2019 год. Этот доклад представили 17 мая этого года при участии польских политиков и депутатов Европарламента. В докладе говорится, что в изоляции удерживали и пытали обычных проукраинских граждан, тех, кто сотрудничал со спецслужбами Украины, жителей неподконтрольных Киеву территорий Донецкой области с целью выкупа, участников самой группировки ДНР. Вот только немногие разновидности издевательств, которые описывают узники. Раздевали догола, одевали на голову полиэтиленовые пакеты, при матывали его скотчем, пытки током с помощью полевого армейского телефона, тапика, клеммы одевали на руки, ноги, половые органы, другие участки тела. Постоянные избиения в любое время суток, узников заставляли бить друг друга. Люди отмечали, что были тюремщики, которые получали от этого физическое удовольствие. Растяжка или ласточка. Руки поднимали вверх, ноги разводили в разные стороны. Один из узников вспоминает: «В такой позе я простоял 3 суток, мне не давали ни есть, ни пить, ни справить нужду». вражду. Я выдержал 2 ночи таких пыток, после чего сказал, что готов сознаться, в чем они хотят. Свидетели утверждают, что сотрудники ФСБ России принимали участие в допросах и в изоляции, и в других местах несвободы. Например, в одном случае один из сотрудников спецслужбы намеревался во время допроса капать расплавленным пластиком на руку жертве. Прочитал доклад о пытках в изоляции и бывший узник этой тюрьмы Станислав Печенкин. Он говорит, что некоторые события видел собственными глазами. Станислава продержали в изоляции около 7 месяцев.
Да, конечно, применяли пытки, обязательно электрический ток, избиение. Там есть такая еще процедура, когда стоишь с поднятыми руками возле стены, ты стоишь так часами, тебе не дают опустить руки, там поесть, попить, посидеть в туалете.
По словам Станислава, в тюрьму часто наведывались россияне, в частности, бойцы какого-то спецотряда с характерным говором. Бывший узник изоляции убежден, что о пытках и унижениях в Донецке важно говорить на международном уровне, ведь многие за границей до сих пор не могут поверить, что такие ужасы происходят в Восточной Европе в 21 веке. Вопрос изоляции Украина подняла недавно на уровне ООН. Как рассказала Александра Матвейчук, руководитель организации «Центр гражданских свобод», мероприятие организовали во время 47-й сессии Совета ООН по правам человека. Матвейчук говорит, что сейчас мало кто имеет представление про эту секретную тюрьму и то, что там происходит. А пока Крым и Донбасс будут оккупированы Российской Федерацией, убеждена правозащитница, будут новые случаи похищения людей и пыток. Поэтому внимание международного сообщества, по словам Александра Матвейчук, надо привлекать к необходимости менять ситуацию.
А это означает, что мы должны бороться за достижение стратегических изменений. Например, доступ Международного комитета Червоного Христа до ув'язнених. Це стратегічна зміна. Закриття секретної тюрми, ізоляція в Донецьку. Це стратегічна зміна.
З 2014 года, по подсчетам авторов доклада, в плен гібридним силам Росії попало почти 4000 граждан України. Сергій Горбатенко, Радіо Донбас Реалії.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Итак, тема дня в эфире радио «Донбасс Реалии». Сегодня, конечно, опять же, приходится это констатировать. Центр внимания всего мира события в Афганистане, точнее, события в столице этого государства. Фактически весь город, кроме аэропорта на сегодня. Аэропорт нет, вернулся под контроль талибы, которые 20 лет не могли контролировать Афганистан. Перед этим 5 лет они правили в нем, но после операции Соединенных Штатов и их союзников в 2001 году в подполье Талибан перешел, и вот теперь опять вернулся к власти. Правда, если судить по сегодняшним сообщениям, на 16 августа они предварительно эти сообщения особого насилия, насколько можно понять, опять же, это все предварительно. Нет, по крайней мере, не так, как было в 1996 году, когда Талибан первый раз зашел в Кабул, тогда, например, публично был казнен один из предыдущих руководителей Афганистана, Наджибулла. Талибы не постеснялись такую казнь произвести публично и заснять ее и на фото, и на видео. Но сейчас пока, по крайней мере, таких сообщений нет. Нынешние лидеры талибов убеждают, что угрозы мирным жителям Афганистана нет, и они пришли не узурпировать власть в этой стране, а предоставить возможность афганскому народу самому избирать свой путь. Ну, вот такие заявления, дескать. Война даже закончилась. Таким образом, например, проанализировал последние события пресс-секретарь движения «Талибан». Об этом он заявил, Мухаммад Наим. Ну, а телеканал «Аль-Джазира» показал предыдущей ночью, как талибы зашли в кабинет бывшего уже президента Афганистана, который, ну, можно сказать, насколько корректно это сравнение, убежал из страны, Ашраф Гани его зовут. Ну, может быть, если сравнивать, то с Януковичем. Ну, вообще, много можно параллелей проводить, хотя Афганистан очень далеко от Украины, и с тем, что было и в Крыму, и на Донбассе, как это ни странно. Об этом мы поговорим с одним из наших экспертов прямого эфира, Ильей Кусой, чуть позже. Но пока предлагаю высказаться и другому специалисту, первому ему предлагаю высказаться, Александру Мосиенко. Он с нами на прямой связи. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Да, мы будем говорить прежде всего, конечно, вот отвлечет ли, скажем так, Талибан Путина от Украины, если уж так четко сформулировать. Почему? Да потому что придется теперь Путину поломать немножко голову, потому что Афганистан граничит с тремя бывшими республиками Советского Союза, Таджикистаном, Узбекистаном и Туркменистаном. Эти республики, ну, можно их назвать союзниками России, по крайней мере, в Таджикистане военная база присутствует российская, и вот буквально несколько недель назад мобилизировали в Таджикистане резервистов, провели учения, конечно, при активном участии России на афгано-таджикском кордоне. С другой стороны, граница. С другой стороны, известно, что Россия, несмотря на то, что называет официально Талибан, цитата, террористическая организация, и при этом ведет переговоры с ней. Даже сам министр иностранных дел России Сергей Лавров встречается лично в Москве с лидерами Талибана. И вот буквально несколько недель назад Москву посещали еще раз представители этой группировки с Лавровым. В этот раз они не общались, но все равно спецпредставителем президента России Владимира Путина по Афганистану Замиром Кабуловым общались и даже провели пресс-конференцию, где опять же уверяли, что они, я не дословно, но по сути цитирую их, не несут угрозы, скажем так, ни собственно мирным жителям Афганистана, ни государствам по периметру и так далее, и так далее. Из контекста их высказываний можно сделать вывод, что и России не несут угрозу, хотя Афганистан многонациональная страна, кроме пуштунов, которая составляет ядро правящего теперь движения Талибан, там и таджиков достаточно много, и узбеков сколько точно невозможно сказать, потому что перепись не проводится в Афганистане уже давно по понятным причинам, потому что более 40 лет продолжается там гражданская война, но есть много вопросов, потому что Талибан, по некоторым данным, официально это движение отрицает. Например, помогал исламистам в Таджикистане, когда там была гражданская война, очень кровавая, по разным оценкам, до 150 погибших было. Вот. И на стороне исламистской оппозиции некоторые бойцы Талибана тогда воевали. Вот. То есть остаются вопросы в том смысле, что ну, не придется ли теперь Путину отвлекаться серьезно на проблемы в Центральной Азии, и, возможно, это уменьшит риск, возможно, очередной, далеко не первой эскалации на Донбассе. Как вы считаете, Александр, да, Талибан – это головная боль Путина, или, наоборот, его козырь? Потому что теперь тот же Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, и так они, их не назовешь противниками России, теперь должны еще ближе сплотиться с Россией, потому что другой защиты у них нету, кроме Российской Федерации и ее армии.
Но я думаю, что, безусловно, это головная боль. И те, кто говорит о том, что... Вот вы вспомнили, кстати говоря, господина Кабулова, который...
Да-да-да, представитель Путина.
...представителем по Афганистану. Так вот, я мониторил, что говорили в российском информационном пространстве официальные лица. Меня интересовали, ведь фактически противостояние и наступление талибов началось несколько недель назад. Так вот, он говорил очень интересные вещи. Он говорил о том, что в принципе то, что может произойти по результатам, и то, что там будет Талибан, не так уж плохо для России. Но это очень наивная оценка, и либо просто выдают желаемое за действительное. Действительно, стоит сказать, что встречались представители Российской Федерации, они встречались фактически с представителями Талибана, обсуждали. Я думаю, есть информация, по крайней мере, что вопрос стоял не только о безопасности, а и о том, что каким образом будет осуществляться дальнейший наркотрафик с этих территорий. Ведь не секрет, что в Российскую Федерацию с Афганистана идет львиная доля фактически наркотических веществ, которые либо произведены в Афганистане непосредственно, либо сырье, либо которые идут транзитом. И это важный вопрос.
Да-да, Александр, я вас перебью, но это консенсус специалиста-наблюдателя. Афганистан является лидером в мире по производству гашиша, опиумный мак.
Да, да, да. И вот я думаю, что этот вопрос в любом случае, его обсуждали, кто бы там что ни говорил, поскольку есть не одно расследование, где говорится о том, что спецслужбы России могут быть замешаны фактически в покрывании этого наркотрафика. Более того, Стоит напомнить о самолете, который задерживался, да, мы все помним.
В Аргентине, под прикрытием представительства РФ в Буэнос-Айресе, да.
Это правительственный борт, и эти все факты, они говорят о том, что там все равно есть какая-то заинтересованность. Но это первый момент. Но второй момент, все очень наивно, почему? Потому что... Ну, понимаете, спрогнозировать поведение такой организации, как «Талибан», крайне тяжело. И это крайне неблагодарное дело. По моему мнению, оценивая ситуацию и смотря на то, что они сейчас на деятельность этой организации, то, как они развивались и то, как они действуют, по моему мнению, они могут претендовать на какое-то движение такого экспансионистского характера.
Все-таки могут. Вот важный очень момент, Александр. Могут. Тут разные дискуссии. Талибан был 5 лет при власти, это известный факт, 96-2001 год, до операции США и их союзников после теракта в Америке. Аль-Каида, Усама бен Ладен там пристанище имел в Афганистане. Кстати, одна из причин проведения в 2001 году операции в Афганистане, осуществленной американцами и их союзниками. Но, с другой стороны, были данные, но они такие вот противоречивые, что вот этот ИДИЛ, этот ИГИЛ, это, который несколько лет назад, вспомним, это серьезная проблема очень была в Сирии и Ираке, многими территориями владел, но, правда, международная коалиция все-таки, если не полностью, то серьезно нанесла поражение этой террористической, по мнению многих наблюдателей организации, экспансионистской. Но вот между ИГИЛом и Талибом были конфликты серьезные, вроде бы.
Да, так понимаете, в чем? Как по мне, как я оцениваю, что все-таки будет конкуренция и за проект вот этого халифата. И она уже внутри вызревает. То есть ИГИЛ, с одной стороны, террористическая организация, которая претендует на то, чтобы фактически возродить, как они называют, этот халифат 8-9 века. И с другой стороны, талибы, которые вошли во вкус, им уже... Эта идея начинает нравиться. И для того, чтобы распространять свое влияние, я не исключаю, что речь может идти об определенной экспансии. И тут, конечно же, начинается головная боль для России, поскольку правильно, как минимум, два государства, которые граничат с Афганистаном, это Таджикистан и Киргизия, они есть членами ОДКБ, Организации государств коллективной безопасности. Кстати говоря, Афганистан входит туда в качестве наблюдателя в эту организацию. Это тоже интересный момент. Mm-hmm. И понятное дело, что Россия должна будет каким-то образом гарантировать безопасность своих союзников, фактически членов коллективного военно-политического блока. И вот тут вопрос. Давайте смоделируем ситуацию. Ну вот переходит вооруженный отряд талибов где-то в горах границу с Таджикистаном. Действия дальнейшие вообще вооруженных сил таджикской армии или и российских вооруженных сил, они выведут своих военных с базы, чтобы противостоять талибам?
Да, это знаменитая 201-я база. Если не ошибаюсь, вы меня поправите, если ошибаюсь. Там 7 тысяч и даже больше российских военнослужащих дислоцировано.
Самая большая военная база вне России находится именно там.
Даже в Сирии таких баз нету российских.
Нету ни в Сирии, ни в Армении. В Армении там максимальное количество до 5 тысяч, как говорят, как заявляется. Ну вот в Таджикистане самая большая. И вот буквально неделю-две назад Россия начала переброску ударных и транспортных вертолетов именно на эту базу. Это тоже вопрос. А почему вы перебрасываете эти вертолеты, усиливаете свой контингент, если вы заявляете, что все хорошо? Так если все хорошо, зачем укреплять эту военную базу, если и так все хорошо по вашим заверениям? Поэтому я думаю, что то, что сейчас происходит, это не Россия пытается использовать в пропагандистской войне информационной. То есть сейчас задача стоит какая? Очернить Соединенные Штаты, сыграть каким-то образом на понижение их репутации, говорить о том, что посмотрите, что во что превратили Афганистан американцы, якобы из-за них все проблемы, и вот они ушли, талибы пришли. Но я хочу заметить, что это гражданская война, во-первых.
Которая началась, но она началась до ввода советских войск в 78 году, но советское вторжение, оно очень серьезно повлияло. А в 70-е годы достаточно в интернете погуглить желающим, посмотреть, как одевались тогда афганские женщины, как жил Кабул. Да, это была не самая богатая страна мира, но никаких войн тогда в ней не было.
Абсолютно точно. И вот после тех интервенций именно советских и начался вот этот процесс, который... ну, фактически, за которым мы порядка 40 лет наблюдаем. И естественно, что сейчас Россия будет играть этим, манипулировать, говорить о том, что смотрите, вот как получилось, Америка не может гарантировать безопасность и тому подобное. И, это прикрытие. Я не думаю, что для России наступает какая-то золотая эра в отношениях с Афганистаном и вообще в ситуации с Центральной Азией, поскольку вызов очень серьезный для всех, поскольку, опять же таки, договариваться с такой организацией, как Талибан, и быть стопроцентным уверенным, я думаю, не стоит, практика показывает. Поэтому сейчас, понятно, Россия будет в пропагандистском ударе, говорить о том, что смотрите, все, значит, Америка ничего не гарантирует, они не могут безопасность страны, значит, они, их оружие и тому подобное. Но это же тоже не снимает ответственности с афганской регулярной армии, которая, подразделения которой просто многие сдавались без боя.
Ну вот есть данные, Александр, наверняка и вы следите за последними сообщениями из Афганистана. BBC, если не ошибаюсь, приводит эти данные, что мертвые души были. Запад, США предоставляли финансирование, они только на бумаге были. Эти подразделения, целые батальоны, если не ошибаюсь, аж 15 в Афганистане. А в результате коррупционеры местные афганские получали деньги западные, и никаких этих батальонов не было на самом деле. Вот до чего дошло, как говорится, в этой коррупции в Афганистане?
Говорит, свидетельствует о том, что непосредственно правительство афганское виновно в том, что произошло. И президент, который после этого еще и покинул свое государство, в этом нету вины Соединенных Штатов, которые, во-первых, интервенция была в Афганистан для того, чтобы в первую очередь гарантировать безопасность США. Потому что я хочу напомнить, она начиналась после 2001 года.
Да, теракт 11 сентября.
Да, 11 сентября. Почему она началась? Потому что по определениям американской разведки, которая предоставляла информацию тогдашнему президенту Бушу-младшему, в Афганистане скрывалась группировка Аль-Каида, что действительно соответствовало действительности, ведь потом лидер этой группировки Бен Ладен был ликвидирован именно в Афганистане.
Не, я прошу прощения, Александр, он был ликвидирован в Пакистане.
Прошу прощения,
я вас перебил. Но рядом. Он, по некоторым данным, перед этим, как он в Пакистане осел, он был в Афганистане. Но это же все рядом. Да. Граница между Пакистаном и Афганистаном, по мнению наблюдателей, фактически отсутствует.
Да. Я прошу прощения, имел в виду, что он действительно скрывался на длительный период там. Но в любом случае, то, что сейчас будет происходить, Россия, естественно, будет, пропагандировать так, как будто... Вот фактически Соединенные Штаты ничего не справились, и поэтому вот такая вот...
Александр, да, я прошу прощения. Кстати, это важный момент. Мы вернемся, конечно, к этим важным моментам, собственно, тема нашего сегодняшнего разговора. Талибан, Россия, возможное влияние, пусть опосредованное, на Украину, но вот вы сами, конечно, это нельзя не затронуть, абсолютно разные оценки, что, дескать, это одно мнение, провал США, да, те же российские пропагандисты сейчас оживились. С другой стороны, Энтони Блинкен, государственный секретарь США, прокомментировал последние события в Кабуле, и он сказал, что это не Сайгон, в интервью телекомпании ABC, имея в виду столицу поддерживаемого в середине 70-х и ранее Южного Вьетнама в войне с просоветским коммунистическим Северным Вьетнамом. Но критики США, наблюдая за последними событиями в Кабуле, от депмиссии вертолеты летят на аэродром, с точки зрения критиков, это похожая ситуация с тем, что было в 75-м году во Вьетнаме. А вы как, Александр, считаете, параллель это допустимо, Сайгон-Кабул, или она неправильная?
Я думаю, что не совсем. Действительно, если посмотреть на картинки, то да, можно ее проводить, но все же гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Ведь, понимаете, мы анализируем процессы с точки зрения непосредственно Европы с точки зрения ситуации тут, России. Но если бы мы анализировали эти процессы с точки зрения американцев, то мы бы поняли, что большинство жителей Соединенных Штатов, и неоднократно об этом заявлялось, поддерживали вывод войск США из Ирака и из Афганистана.
И это решение было принято отнюдь не Джо Байденом, а предыдущим руководством. Оно начало рассматриваться, по некоторым данным, даже не Дональдом Трампом, 45-м президентом США, а еще Бараком Обамой, как вариант. И уже тогда был частичный вывод из Ирака и Афганистана американских войск.
Да, поскольку все-таки стоит понимать еще такой момент. Ведь если углубиться в ситуацию в Америке, там сильные ветеранские движения, там многие это поддерживают, общественные организации. И уже стал выходить вопрос о том, что, ну слушайте, собственно говоря, сколько этот контингент должен еще находиться и какую цель мы себе ставим. Если мы говорим о том, что ИГИЛа на территории Афганистана уже якобы нету, они там перекочевали остатки разных организаций в Сирию еще куда-то, то зачем? И правильно Обама ставил этот вопрос, Байден. И фактически
который сейчас, тогда был вице-президентом Джо Байден.
Да, и сейчас, если посмотреть на ситуацию, то в целом, ведь и республиканская администрация предыдущая, и нынешние демократы это поддерживают. Несмотря на то, что, естественно, будет критика Байдена со стороны республиканцев, это политика, это конкуренция. Они скажут, что нельзя было так, нужно было выводить, но не спешить там. Ну, найдут за что покритиковать, естественно, и, возможно, справедливо. Но, тем не менее, если вот смотреть с точки зрения Соединенных Штатов внутренней политики, то это решение скорее было им нужным, чем нет. И вот если смотреть из интересов США, которые должен в первую очередь представлять любой президент США, то ли республиканец, то ли демократ, решение для них было выгодное. И я думаю, что исходя в том числе из этого, они принимали такое решение. Но еще есть другой момент. Ведь теперь смотрите, очень интересная вещь получается. Россия, с одной стороны, говорит, что все хорошо, но я хочу напомнить, что по сообщению из некоторых источников, президент России Путин еще на встрече в Женеве обращался к президенту Байдену о том, что давайте объединим усилия, как минимум, по разведке с Таджикистана, с других стран Центральной Азии, усилия американо-российские, для того, чтобы мониторить ситуацию, что происходит в Афганистане. Так я прошу прощения, если вы настолько сверхдержава, Россия, как себя позиционируете, зачем вам помощь Америке, которая с ваших же слов позорно бежит из Афганистана? Ну, как-то все не клеится все-таки.
Александр, да, и вот такой вопрос именно как к военному эксперту, к вам. Понятно, прогнозы, опять же, не только в футболе, а в политике особенно, вещь очень неблагодарная. Тем более вы сразу же в нашем эфире подчеркнули, что Талибан, вот, ну, любой фактически политик, ну, тот же Путин даже, хотя говорят, Путин, он такой, как бы, ну, консерватор в чем-то в решениях. Ну, события в Крыму в 2014 году показали, что это не совсем так, мягко говоря. Ну, а Талибан особенно не предсказуемое движение, но я так вот сформулирую вопрос. Можно ли исключать того, что Россия не повторит, ни в коей мере не повторит опыт Советского Союза конца 79-го года, и не при любом развитии событий, самом плохом, вот я в частности процитирую, это отнюдь не мое мнение, вот российский, что важно, эксперт по Центральной Азии, Афганистану, в издании «Медуза», я его цитирую, это цитата, его зовут Андрей Серенко, цитата: «За заигрывание России с Талибаном ее России ждет расплата, и расплачиваться будут простые люди, которые чаще всего и гибнут», цитата опять же, «в терактах. Известно, что в Талибане развит культ смертников. Сейчас они взяли власть в Афганистане. Куда они, то есть Талибан, денут этих смертников?» Конец цитаты, задается вопросом Андрей Серенко. Если будет самый плохой вариант развития событий со стороны Талибана в отношении России, она все-таки, ну, исключается вариант, что повторение опять будет ввод войск в Афганистан, так называемого ограниченного контингента, хотя слово «интернационалиста» в этот раз наверняка никто употреблять не будет.
Я думаю, что такой сценарий, как он был фактически в конце 70-х годов, я думаю, что, скорее всего, нет. Но есть возможный сценарий, что все-таки в определенные стычки и военные такие локальные стычки и конфликты, там Россия может тянуться. Такая угроза, безусловно, есть.
Спасибо большое, Александр, вам за участие в прямом эфире нашем радио «Донбасс Реалис». С нами был украинский военный обозреватель Александр Мусиенко. Продолжается наш сегодняшний эфир. Он называется так и трансляция, друзья. Называется наша сегодня. Присоединяйтесь, кто не успел этого сделать. Ставьте лайки, дизлайки даже. Только не оставайтесь равнодушными. Называется трансляция сегодня. «Талибан обещает не угрожать России». То есть еще... скажем так, под название, под заголовок трансляции в Ютубе «Талибан. Козырь или проблема Путина?» Почему, возможно, козырь? Потому что в России уже есть многолетние, ну, не многолетние, несколько лет прямые контакты с движением «Талибан», которое взяло под контроль фактически весь Кабул, кроме аэропорта, накануне. С другой стороны, понятно, «Талибан» в самой же России, цитата, признается до сих пор террористической организацией, и вот Россия, как союзник того же Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, которые имеют общую границу с Афганистаном, должна будет реагировать на возможные экспансионистские действия «Талибана», если они, конечно, последуют. Мы продолжаем наш эфир, приглашаю к разговору еще одного эксперта нашего сегодняшнего прямого эфира, собственно, эксперта по Центральной Азии, специалиста по международной политике Украинского института будущего Илью Кусу. Илья с нами, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот ваша оценка. Что может быть вообще в принципе? Победили такие жестокие средневековые деятели, теперь казни. Ну, это внутри афганский вопрос, хотя тоже очень важный. А что ожидать тому же Таджикистану, Узбекистану и союзника этих стран по периметру Афганистана, России?
Ну, смотрите, я думаю, что если начать с Российской Федерации, думаю, что никакой то непосредственной угрозы они нести ей не будут, потому что с 2014 года Россия развивает контакты с руководством «Талибана», и судя по последним переговорам, которые прошли в Москве больше месяца назад, достаточно успешно. То есть, в принципе, сказать, что талибский Афганистан будет нести какую-то непосредственную военную угрозу России или террористическую, не приходится. Другим странам, мне кажется, талибский Афганистан тоже не будет угрожать, потому что «Талибан» в первую очередь это национальное движение. То есть оно не имеет амбиций за пределами Афганистана. И, кроме того, у них никогда не было претензий к соседним государствам. Там никаких. Поэтому я думаю, что непосредственно от них не будет никакого угрозы, никакой нестись не будет. Другой вопрос, что пример «Талибана» может, безусловно, вдохновить другие исламские экстремистские группировки, которые в подполье существуют как на территории России, например, или там Таджикистана, или Узбекистана. То есть, в принципе... Но это влияние такое косвенное. То есть нельзя сказать, что это непосредственная угроза от талибов как таковых.
Угу. То есть, а, кстати, важный вопрос. Я так понимаю, Илья, вы считаете, что в России об этом уже и российские пропагандисты, и сам Путин не один год говорят, Рамзан Кадыров, лидер Чечни, что говорят о том, что на самом деле все вот это вот террористическое, цитата, подполье радикальных исламистов, оно уничтожено, ликвидировано и так далее. Все-таки преувеличивает Путин, когда отчитывается об этих успехах. На самом деле проблема остается, собственно, для России.
Нет, ну, безусловно, организационная структура, которая существовала на территории России, то есть так, например, как и, например, исламские движения в Узбекистан, были уничтожены, нейтрализованы. То есть можно сказать, что действительно их загнали либо в очень глубокое подполье, либо лишили основных там баз, с которых они действовали. Но это не значит, что совсем, ну, то есть понимаете, что терроризм и экстремизм совсем искоренить невозможно, в принципе. Это очень трудно сделать, особенно если есть социальная база. Пример «Талибана», он просто может, он может вдохновить радикализованных людей или, например, уязвимые социальные группы в разных странах, которые и так находятся под влиянием радикальных исламских течений, чтобы, например, они, ну, сподвигнув их на какие-то радикальные или террористические действия. То есть речь даже не идет о готовых террористах. То есть это может речь идти о том, что ситуация в Афганистане может привести там, к радикализации части населения в разных бывших постсоветских республиках.
Правильно понимаю, Илья, что все-таки некорректно говорить, что талибы, особенно нынешние, это то же самое фактически, что этот ИГИЛ так называемый, что Аль-Каида, это, мол, все-таки разные, скажем так, ну, структуры по своим целям и тому подобное. Или нет?
Нет, вы знаете, если вот если анализировать их цели, их идеологию, то она не сильно изменилась за эти 20 лет. То есть, в принципе, все, что декларировали талибы в 90-х годах, то же, ну, то же самое они говорят и сегодня. Кроме того, в общем-то, провозглашение Исламского Эмирата Афганистан, который они уже анонсировали, тоже, в принципе, является повторением 96-го года. О чем можно говорить, да, и дискутировать? Это то, что действительно поменялось поколение лидеров Талибана, то есть старая гвардия уже, либо их нет в живых, либо они давно отошли от дел. Сегодняшние лидеры Талибана – это более молодое поколение. И другой вопрос, и кроме того, изменились, конечно, подходы к управлению. То есть мы видим, что талибы стали гибче, стали более адаптивные, они чаще идут на переговоры, более открытые, они там предпочитают заключать договорники на местах благодаря...
Илья, прошу прощения, я вас перебью. Можно верить нынешним, да, вот на сегодняшний день заверениям Талибана, что женщины, девушки старше 12 лет в Афганистане будут получать образование, отличие от того периода, когда ранее, в 96-2001 году Талибан правил Афганистаном, что мирные жители афганские, но им никакой угрозы нет и так далее. И вообще, талибы, вот я, насколько помню заявление, недословно, но по сути цитирую, мол, они взяли власть не того, чтобы ее узурпировать для себя, а просто открыть дорогу афганскому народу и так далее, война закончена, и страна свободна. Вот всему этому можно верить, нынешним заявлениям?
Понимаете, это такой вопрос субъективный, то есть вера, это ж такое, то есть вот относительное. У нас, с одной стороны, есть действительно вот эти обещания талибов, что, мол, они будут более сбалансированы, более вести более взвешенную политику. С другой стороны, у нас есть их прошлый опыт, который говорит об обратном. Верить им очень трудно, потому что действительно, ну, мы еще не видели на практике, чтобы они где-то радикально изменили свои подходы или, например, управляли территорией по-другому. Вот, например, сегодня, ну, вот сегодня, банально взять сегодняшний день, вот, с одной стороны, они утром выложили такое в своих пропагандистских каналах, такую фотографию, что типа девочки идут в школу, и никто им не препятствует. А с другой стороны, была информация, что они останавливали машины, досматривали, не ездят ли за рулем женщины. Да? Mm-hmm. То есть, вот как воспринимать это такое, двойная, как бы, такая вещь. То есть, mm-hmm. действительно, мне кажется, что мы будем анализировать вот уже по последствиям. То есть будем смотреть, как они будут вести дела вот в течение уже нескольких месяцев.
Смотрите, еще такой важный вопрос. Ни в коей мере не оправдывая, ни в коей мере, как не относиться к покойному Наджибуле, да, это был ставленник Советского Союза, который сменил своего предшественника Бабрака Кармаля, первого ставленника Советского Союза после вот вторжения конца 79-го года. Но это жестокая его казнь, но это, ну, это средневековье в чистом виде. Без суда, причем тогда-то либо в 96-м году, первое взятие Кабула ими, они, ну, просто, грубо говоря, ну, игнорировали то, что представительство ООН, где вынужден был скрываться в Кабуле, она же была его брат, но имеет же дипломатический статус. Все это было, ну, жестоко, по некоторым данным, ну, чуть ли не изнасиловали господина Наджибулы. Средневековье в чистом виде, абсолютно жестокая казнь. То есть это, вот, это может повториться сейчас, в 21-м году, 2000, или все-таки талибы сделали выводы, и так в стиле ИГИЛ, вот, отрезание голов и прочее, это все, ну, маловероятно, скажем так, сейчас уже. С их стороны.
Нет, я не считаю, что это маловероятно. В общем-то, ну, то есть, я считаю, что отдельно, если не на уровне руководства Талибана, то отдельно их полевые командиры способны к такой жестокости. Да и, ну, опять же, нужно же понимать, что это же для нас средневековье. То есть это мы просто проектируем свои какие-то, свою нормальность на эту ситуацию. А в тех, как бы в той ситуации, там, например, публичная казнь за какое-то преступление, да, на стадионе, она вот считается в их глазах чем-то там оправданным и каким-то даже там соответствующим каким-то там канонам. Да? То есть, поэтому нужно понимать, что я не исключаю, что это может быть. Возможно, не в таких масштабах, как это было. Потому что я исхожу из, ну, то есть, если исходить из логики, что Талибан хочет удержать власть и стать политической властью и быть признанными, то, конечно, им сейчас выгодно вести себя, ну, более сдержанно и спокойно, чем это было в 90-х, чтобы опять не оказаться в изоляции. То есть, в итоге, потому что они, если они опять окажутся в изоляции, их никто не признает, в итоге они не удержат власть, и в Афганистане снова вспыхнет гражданская война. Поэтому я думаю, что такие эпизоды, безусловно, будут. Но мне кажется, что руководство Талибана будет либо их осуждать, либо как-то пытаться сделать вид, что вот мы расследуем, мы привлекаем, это неправильно. Вот как они сегодня, много было у них постов, опять же, на их всяких...
Все-таки другой Талибан, как, насколько можно сегодня судить?
Ну, смотрите, они пытаются создать такую картинку, что мы другой Талибан, мы изменились. Да, они очень стараются над этим, вот они там пытаются показать, что мы наводим порядок, боремся с мародерами, там, с какими-то грабителями сегодня по Кабулу бегали, их искали. То есть, без безусловно, они пытаются создать такую картинку. Будет ли она на практике так выглядеть, опять же, нужно будет посмотреть в течение нескольких месяцев следующих.
Еще такой вопрос в этой связи. Понятно, время летит стремительно. После вторжения советских войск 40 лет прошло... Сколько? Да, более 40 лет, 41 год. Но как вы считаете, в нынешнем Афганистане те же талибы забыли о том, что сделал тогда Советский Союз? Вот 30 секунд, мало времени. Как вы считаете, помнят
они? Я не думаю, что они забыли, просто они показали такой прагматизм тем, что пошли на контакт с Россией, все-таки несмотря на всякие старые обиды. Просто они прекрасно понимают, что сейчас без внешней поддержки, без опоры хотя бы на какие-то страны, они не смогут рассчитывать на какую-то стабилизацию хотя бы национальной экономики, поэтому, например, они пошли на контакт с Москвой, несмотря
спасибо,
на...
Спасибо, спасибо. Я прошу прощения, что вынужден вас перебивать, у нас время завершается. С нами был Илья Куса, эксперт по ближневосточным делам. Это был эфир «Радио Донбасс Реали», который провел Александр Лащенко.
Это было радио «Донбасс Реалии».